Сегодня лекция будет называться «Направление главного удара». Она, с одной стороны, военная тема, и с другой стороны, она тоже военная тема. Вот. Да. То есть это как борьба света с тьмой. Но методы борьбы света с тьмой немножко разные. И поэтому одни говорят, вот эта духовность, она сама по себе пришла вот как факт. Вот свет, он же не борется, он просто включился, и тьма куда-то забежала. Вот. И поэтому мы познакомимся. А почему? А потому что сегодняшний текст такой получился вот военный. Этот текст читал Оппенгеймер, когда вот взорвали бомбу вот эту, Хиросиму Нагасаки, да? Вот он этот текст цитировал. И сегодня нам этот текст. Это текст 11 глава, текст 12. Так, я его прочитаю, а потом мы пословно вместе. Девисурья сахасрасья, бавет югапат утхита, яди бахсат реши сахьят басатапья махат манахам. Пословный перевод. Диви в небе. Сурья солнце. Сахасрасья много тысяч. Бавет должны были. Югапат одновременно. Ухита присутствовать. Яди если. Бах, свет, садриши, как это, сам, что, сьят, может быть, пхасья, сияние, тасья, его, махаатмана, великого Господа. Если бы сотни тысяч солнц зашли на небе одновременно, то их сияние могло бы наполнить сияние высшей личности в этой вселенской форме. Если бы сотни тысяч солнц зашли на небе одновременно, то их сияние могло бы наполнить сияние высшей личности в этой вселенской форме. Комментарии. То, что увидел Арджуна, неописуемо, и тем не менее Санджая пытается дать Дритараштре возможное мысленно представить себе картину Великого Откровения. Ни Санджая, ни Дритараштра не присутствовал там, но милостью Вьясы Санджая мог наблюдать все, что там происходило. И он сравнивает увиденное, насколько это вообще доступно нашему пониманию, с сиянием тысячи солнц. Конец комментария. Очень короткий комментарий. Девисурья сахасрасья бавет югапад уттама ядибах садриши сахьяд басатасья махатманаха. Если бы сотни тысяч солнц зашли на небе одновременно, то их сияние могло бы наполнить сияние высшей личности в этой вселенской форме. Ом агьяна тимирандасья ганаджана шалакая чакшуру милитам яна тасмай шри гурве намаха шри чайтанья манокхиштам стапитам яна бутале Сваим рупа кадам ахьям, дадати сва падантикам, анчакал патарупьяшча, випасим хувья эвача, патитанам паванай пьё, вайшнавы пьё, намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитья, Нанда, Шри Адвайта, Гададхара, Шри Васадивура, Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, такой текст. Арджуна был в ужасе, да? Больше никто не был в ужасе, потому что никто не видел. Никто не видел. Не видел. Я на всякий случай прочитаю, в каком он был ужасе. Вселенская форма. Мы знаем по различным произведениям Бхагавата, вот это вот, ну, Ешода, вот мама Ешода видела всемирную, вселенскую форму. Она что видела? Что и Арджуна? Нет, она другое видела. Арджуна видел ужас, фильм ужасов. та увидела много планет, солнца, мироздания, она прошла, ну, конечно, ее поразило вот это такой вот объем безграничный, конечно, да, это как это, глина наелся, сынок, а там смотри, что. А Арджуна увидел, нет, он увидел, смотрите, что, он потрясенный, изумленный, со сдыбленными волосами, склонил голову, выражая почтение, сложив руки, начал молить. А вот немножко поподробнее, что он увидел, ну, немножко. Все планетные, видя эту ужасную форму, ужасную форму, не прекрасную, вселенские системы приходят в смятение, некоторые из них очень испуганы, сложив руки, возносят молитвы, планеты полубогу вернуты в смятение, видом твоей великой форме, с устрашающими зубами, подобно им я тоже прихожу в смятение, и не могу сохранить равновесие, наши главные воины устрашаются, устрашающие зевы, головы сокрушаются, между твоими зубами, ну, в общем, фильм ужасов такой, если поставить, навряд ли. Мы даже поставим такой фильм ужасов. Но, а почему Арджуне показали вот это вот такое? Почему Яшоде показали, ну да, величественно, ну, чтобы там всех, а ему просто показали, просто все уничтожается. Почему? Потому что показывается то, что предстоит. Предстоит. И сейчас предстояла битва, и предстояло вот это вот все перемелить, перемолоть. И он сказал, вообще, кроме пандавов, никого живых не останется. Ну, так и сказал. Всех. С обоих сторон. И поэтому ядерная бомба. Когда описывалась ядерная бомба, я специально смотрел фильм, ну как специально, раньше смотрел фильм, заинтересовался, потому что ядерная бомба, ну фактически, ну говорят, ядерных взрывов произведено много. И подводных, и подземных, и наземных. Ну, чтобы конкретно это вот на города во время войны, это Хиросима, Нагасаки, все, больше не было. Больше нигде ядерную бомбу не это. И вот мне просто было интересно, что переживали люди, которые везли эту бомбу. Они что, не знали? Они так рассказывают, они как-то шутя или вот не понимая, потому что там ну, огромное количество людей, это оружие такого аналога не было ну, на истории человечества. Хотя мы знаем, что вот Курукшетра, там ну, это была ядерная война, все как описывается, она и была ядерная. И, например, что это не первый раз бомбы кидают, что 200 лет назад уже давно уже все знают, только ленивый не знает, что 200 лет назад была ядерная война, кругом воронки, что была ядерная зима, там 816 год, это в Америке зафиксировано, в наших городах зафиксировано, в летописях просто, что вот это, в снимках. Но как только кто-то начинает копать в этом направлении, как-то сразу раз, и ну, запрещают эти вещи делать. Но тем не менее, поэтому никто, кроме специалистов, которые углубились, которым заткнули рот, или которые просто не знают, мы знаем Хиросиму и Нагасаки. Вот единственное, что рассказывают, вот как оно было. И вот пилот рассказывает, что он полез в отсек, потому что там вот этот вот взрыватель прикрепляли уже, когда они были в воздухе, потому что какой-то такой самолет был, который часто взрывался при, там какой-то необычный был самолет, да, при взлете мог взорваться, и представляете, вот он вылетает, вместо того, чтобы куда-то, оно здесь взрывается, да, это было бы неприятно, вот, и он там, как он описывает, что вот она такая 3 метра такая штука, малыш, такая вот бэйби вот это, вот, малыш, вот, и вот они кинули эту бомбу, вот, через 3 дня... Для чего бы кинули? Потому что ну, надо, чтобы Япония сказала, все, сдаемся. Просто все, сдаемся. Вот. А они не сдались. Тогда через 3 дня кинули, толстяк уже называлась бомба, на Нагасаки. Вот. И они все равно не сдались. И дело в том, что, знаете, правители сдались, а народ не сдался. Японцы говорят, да нет. Кидайте сколько угодно, мы не задали. И там революция какая-то, они затеяли, чуть переворот военный хотели быть. Но потом, в общем, это был как бы повод, а там уже свои проданные были, они сказали, вот население, вот как же расу нашу сохранить и так далее. Вот пришла и потом пошла оккупация американская, и все в порядке стало. Вот так вот. И она капитулировала через сколько-то дней, я записал. То есть, и это Бог. И Прабхупада как-то сказал, что да, на меня будет ядерная бомба падать, я скажу, что это Бог. Как это было? Как это было? Это было 9 августа 1945 года, когда война-то закончилась, ну, мы 9 мая знаем, да? А это было 9 августа, вот, малыш. И сколько? 60-80 тысяч так. Наверное, считать было некогда. 80 тысяч, ну вот. А Хиросима 166 тысяч погибло. И, а что такое солнце, да, вот написано, как солнце, солнце, свет, вот, вот там эти всякие, вот культ Ра есть, да, вот эти славяны, славяне, и это свет знания, и есть лунная династия какая-то, будь она неладна, вот тут была солнечная династия, хорошие славяне, это они солнечные династии, и вот у них там знания, русский язык и все такое, свет знания, свет знания. То есть, с одной стороны, и понимаете, знание действует так же, как ядерная бомба. Если знание придет тебе сюда, упадет сюда, но оно, вот это солнце, знаете, сравнительно, вот веды говорят, солнце одно во Вселенной. Конечно, можно поспорить, потому что есть астрономические данные. Ну, можно сказать, что когда мы говорили Вселенная, подразумевалось, ну, веды говорят, подразумевалась только солнечная система. Но не суть важна, не суть важна. Но вот человек целая Вселенная, и вот у него одно солнце, вот здесь вот. И вот отсюда идет свет знания, например. Свет знания. Итак, почему я сказал, что направление главного удара будет начинаться? Потому что в мире идут некоторые процессы. Сейчас я их зачитаю, какие идут процессы. Есть такая дама, Ольга Четверякова. Вот она говорит, идет тотальная перестройка человека. Или что кроется за глобальным образованием. Программа глобального образования разрабатывалась в конце 1970-х годов. Ее созданию главную роль сыграл такой деятель, как Роберт Мюллер. Он был заместителем генерального секретаря ООН. Вот его коллеги из США в 70-х-80-х годах разрабатывали программу глобального образования. Глобального – это значит, мы разрабатываем систему образования на весь мир. Не на Соединенные Штаты, а на весь мир. Которые предусматривали переход на новую систему ценностей, в центре которых будет толерантность. За такое пантеистическое мировоззрение, если говорить совсем откровенно, то эта система уходит корнями в оккультное мировоззрение New Age, новая эра. New Age это тотальная оккультная структура, оккультное ядро, от которого, как в паутине, исходят все остальные секты, которые активно распространяются на Западе и у нас. Кстати, эти содомские дела, все тоже происходит в рамках этого оккультного мировоззрения. Глобальная цель не только контролировать человека, но и, например, контролировать рождаемость в определенных странах. Новейшие методики, это прежде всего и половое воспитание, это внедрение различных извращенческих моделей через них. Пропаганда идет через кино, мультфильмы, шоу, сериалы. Это вообще ключевой момент. Включите телевизор, идет дикая примитивизация человеческого сознания. А главное, незаметное внедрение этого толерантного отношения к извращенчеству. На уровне культуры, так называемой поп-культуры, это идет давно. Но образование еще сохраняло свою каноничность. Поэтому сегодня главный удар ждет именно эта сфера жизни человека. Главный удар, по которому мы можем сказать, что нас продуктами неправильно терроризируют. Мы можем сказать, медицина злонамеренная, с Запада нам там зовут, и Запад тоже там тоже так же делают. Ну, все что угодно можем сказать. Гей-парады под охраной устраивают. Почему? Потому что вот эта вот тьма, она, знаете, вот эти демоны, мы говорим демоны, вот говорим божественные натуры, но вот эти демоны, они суть сатанисты. И все открыто они свои дела вершат только когда они сами собрались до кучи вместе. Черные мессы, ночью, чтобы никто не видел, жертвоприношения человеческие. Но сами среди нормальных людей, потому что людей их много, они таятся. И поскольку они все говорят, где вот эти демоны, думают, что сейчас они тут с рогами все выйдут. Ну, кое-где выходят, где они концентрированы, где они под охраной полиции, они выходят. Выходят, как, например, вот туннель открывали, самый длинный в мире, я рассказывал. Там просто рогатые ходили строем, рогатые. Они вот целый шоу, вот этот сатанинский ритуал изображали. Но там они одни, а в нормальных условиях они прячутся. Поскольку их отец дьявол, они дети дьявола, то есть отца лжи, и они, больше всего их концентрация в мире демонов. Мне тут пишут в комментариях, хватит уже про этих демонов, они уже в печенках сидят. Нет, дорогие, они сидят не в печенках. Было бы хорошо, если бы они сидели в печенках. Они сидят на висасанах, они стоят на папертях, и они занимают правительственные места. Вот где они сидят. И если те демоны, которые прячутся, мы ничего не можем сделать, то этих мы можем. Какое наше оружие? Свет. Что такое свет? Свет. Мы дети света, да? Как мы свет мира. Вот сейчас, минуточку, я сейчас прочитаю. Один пастор такой замечательный рассказывает. Не пастор, он знаете кто? Как его зовут? Протоиерей Федор Зисис. Федор. Не Федор, Феодор. Вот он говорит, мы уже не свет миру и не соль земли, как было заявлено в Библии. А у нас кто? Бхагаваты, преданные, чистые преданные. Потому что если их не будет, что будет? Тьма. Кришна сам по себе тут не светит. Он светит через всяких там Арджун, через там кого-то еще, да? Через чистых преданных. Милость, говорит, проливай. Какая милость? В чем милость? Вот это вот как ядерная бомба. Свет, знание. А по-другому я хочу сказать, образование. И все дело упирается в образование. Все остальное, потому что образование есть два. Есть образование. И поэтому есть два типа учителей. Духовных или недуховных, неважно. Есть учителя, которые понуждают человека самому изнутри разархивировать знания, которые уже есть. А есть другие учителя, которые просто дают этому знания. Вот. И вроде оно так безобидно и даже хорошо, даже молодцы, потому что что-то я из себя плохо достаю. Но на самом деле это две разных вот системы. И вот эта система, хотите вы или нет, но она служит тьме, потому что свет находится внутри. И вот какой тип образования будет, какой нам навязывают, от этого зависит, откуда мы будем брать это знание, и будем мы во тьме или будем мы на свету. И наша жизнь будет во тьме или... И вот этот говорит, мы уже не свет миру и не соль земли, ибо не защищаем мир от умножающегося морального разложения. Сегодня моральное разложение терзает наше духовенство, ставшее рассадником педерастов и извращенцев. Еще он пишет, кстати, эта книга называется «Святое непослушание». В России тут же ее запретили, а книга вот только вышла. И он говорит, а вот прямо очень похоже, прям как про нашего в Кутишакте. Есть две темы, которые затронув, он пишет в книге, которые затронув, человек подвергается особой ярости адских сил. Сребролюбие в церкви и гомосексуализм в священстве. А в Кутишакте сразу две темы, раз затронул. И вот кто против него выступил, пишет протоиерей, это ярость адских сил. А против него кто выступил и его запретила кто? Организация ИСКОН. Так где демоны, извините, и они подписались. Понимаете? Вот, пожалуйста, протоиерей Федор Зисис. Правильный человек, хороший человек, светлый человек. Но мы не об этом. Мы не об этом. Чтобы понять, я сейчас буду говорить, о чем я буду говорить. Я прочитаю несколько цитат, не говоря. То есть образование есть, ругают образование, а есть, хвалят его, возносят, что без образования Есть такие безобразования, что вот человек, что как мертвый и так далее. Но надо иметь в виду, что какое образование? Есть образование такое демоническое, которое привозит нас к рабству, а есть образование, которое, ну, наоборот. Я не буду говорить, какое-какое, просто прочитаю несколько этих, что говорят умные люди. Или нет? Сначала я прочитаю что говорит Шрила Прабхупада, потому что кто-то скажет неавторитетно, какой-то там Зенон Китийский, или там кто там Олдос Леонард Хаксли, или какой-то Альберт Эйнштейн, разве Альберт Эйнштейн нам авторитет, да? Или как товарищ Сталин, Петр Первый, какой-то Плутарх, какие-то кармические. Я прочитаю Шрилу Прабхупаду про ученичество, про учеников, что должны нести, кто должен нести свет. Вот Шримад Бхагаватам. Я искал, не нашел, бежал сюда, не нашел. Шримад Бхагаватам, просто не знаю какой, там в одном написано. И там в Шримад Бхагаватам есть ссылка на Бхагавадгиту. Или нет, подождите, это перепутал. В Читании Чаритамрите есть ссылка на Шримад Бхагаватам. И вот в Читании Чаритамрите написана такая вещь, что если человек преуспел там в изучении вед, он, конечно, очень такой молодец, но тот, кто поклоняется Господу на лотосе своего сердца, тот, ну, намного его обгоняет. И там такой комментарий, что ногти светятся у Господа, который на лотосе своего сердца, и вот он идет и освещает там дорогу мне. То есть вот где знание. То есть противопоставляются два знания. Знания, которые ведические, которые Кришна назвал, как он назвал? Скверна одолела тебя. Скверна одолела. Что этот светистый язык вед, зачем тебе нужен? Вот у тебя есть приказ конкретный, все. Вот. Открываешь Шримад Бхагавата, там написано совсем другое. Там написано, тот, который вот преуспел в ведах, хорошо, он вообще молодец, ну, и поэтому надо слушаться духовного учителя. Вообще вот так вот наоборот. То есть просто свели к человеку вместо Бога. Бога как-то вычисляют. Ну, не нашел, просто не нашел. Ну, зато тогда открыл, думаю, ах так, я найду другие цитаты. И вот, пожалуйста, то есть это что делает преданный? Так. Нет, подождите. Я не с этого начну. Как это говорят, надо градус повышать, да? Вот. Так, так. Угу. Минуточку. Ага. Начнем вот с этого. Песня четвертая. Текст. Текст 48-й, комментарий. Цитирую Шрилу Прабхупаду. К сожалению, когда ачарьи уходят, мошенники, непреданные, рядящиеся в одежды с вами, йогов, филантропов, альтруистов и так далее, пользуясь случаем, начинают проповедовать ложные учения. Ачарья устанавливает принципы в человеческом обществе, но после его ухода порядок опять нарушается. Его лучшие ученики стараются исправить положение, искренне следуя наставлению своего духовного учителя. Сейчас практически весь мир живет в страхе перед мошенниками и непреданными, ну, которые заняли место. Да? Это была четвертая песнь. А вот седьмую песнь открываем. Седьмую песнь. Ну, мы прочитали практически, что делается в религии. В религии, да? И вот в седьмой песне написано. Человек, что я читаю, песня седьмая, глава девятая, комментарий. Человек, который молча поклоняется Господу в уединенном месте, может быть, и обретает освобождение, однако он не пытается помочь другим. Чистый же преданный не может безучастно взирать на страдания живых существ, поэтому он, не заботясь о собственном освобождении, всегда проповедует славу Господа. хранить обет молчания, совершать аскетические подвиги, изучать ведические писания, исполнять различные обряды, жить в уединенном месте, повторять джапу, заниматься трансцендентальной медитацией. Все это авторитетные методы, которые позволяют человеку обрести освобождение. Однако они прежде всего рассчитаны на непреданных или даже обманщиков, которые любят жить за счет других. Комментарий Шрилы Прабхупады. Чистый преданный не занимается подобной деятельностью и никого не обманывает. Вопрос, а чем же занимается чистый преданный? А сейчас мы увидим. Интересно, да. А кстати, чем же он занимается? Я вас заинтриговал. Я вам хочу сказать сразу, и те, и другие, знаете, которые вот сошлись в бою, они занимаются образованием противника. Песнь четвертая, текст 32, комментарий. Преданный ни в коем случае не должен мириться с хулой в адрес Господа или его преданных. Преданный никогда ни с кем не ищет ссоры. Однако стоит ему услышать оскорбление в адрес Господа или его преданных, как его охватывает неудержимый гнев. Чувствуете, что такое чистый преданный? В таких случаях преданный обязан разгневаться. Если это не трогает, если у тебя гнева нету, значит тебя это, ты под новокаином вот этой толерантности. Образование, кстати. С его стороны было бы непростительной ошибкой оставаться безучастным, когда в его присутствии поносит Господа или его преданного. А все преданные или демоны, которые находятся на рубеже, вот в храмах, они вот на самых высоких местах дерутся, не в глубинке. В глубинке то, что победили, флаги сменили, а в глубинке, ну, согласились и все. Вот. И направление главного удара в этом бою – образование. За эту ситханту я не знаю, как дерутся. Такая? Нет. Как вот эту параматму, да параматма-то вообще ничего. И уже почти уже, ну, несколько преданных, я бы думаю, еще и один, и сейчас уже за параматму заговорили, смотрите, да? За параматму заговорили. Вот комментарий Шрилы Прабхупады. Я его цитирую. Прошу запомнить, что я его цитировал. Так, значит, что я хотел сказать. Уже хочу священное писание уже, и чтобы потом поменьше их это, а потом, чтобы своими словами говорить. Вот книга Иисуса Навина, да? Тоже про чисто преданных, которые, какое наставление дает Господь Иисусу Навину. Смотрите, знаете что? Глава 1, книга Иисуса Навина, пункт 6. Глава 1, пункт 6. «Будь тверд и мужественен, ибо ты своему народу передашь во владение землю, которую я клялся отдать их отцам». 7. Снова говорит, будь тверд и очень мужественен. Еще раз. Тверд и мужественен. И в 9 он говорит, и вот повелеваю тебя. 3 раз говорит подряд, будь тверд и мужественен. Не страшись и не ужасайся. Ибо с тобою Господь, Бог твой везде, куда ни пойдешь. Книга Иисуса Навина. Будь тверд и мужественен. Не говорится, будь смиренен. Не говорится, ну что еще нас учат, да? Говорится, будь тверд и мужественен. Почему? Потому что война. Знания нести настоящие. Надо быть твердым и мужественным. Потому что если ты по ноздре во лжи, а мы все по ноздре во лжи, и говорить какую-то правду, знаете, и, то есть, Знаете, если ты находишься, как определить, ты тверд, мужественен или как вообще? Чем ты вообще рискуешь, когда говоришь правду? Если ты ничем не рискуешь, твоя правда устарела. Устарела. Можно написать такой, знаете, коммент где-то, не на своем сайте, не под своим именем. И вот так вот, и я такой там герой, и что? И вообще, кто ты, чтобы тебя кто-то слушал? Вот я читаю, например, Платон сказал, цитата, о, это Платон. Потом прочитал какую-то цитату, все, а, ну да, 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 я говорю, так это Шекспир. А, Шекспир, ну прочитай еще раз. Всем интересно, что такое Шекспир сказал? Потому что он что-то сделал. А как ты обретаешь вот эту славу, вот эту известность, вот это такое право такое говорить, чтобы тебя слушались? Ну ты что-то делаешь, ты что-то делаешь. Если ты никто, ты должен стать кем-то. И я хочу сказать, демоническое образование, самое главное, что оно делает, оно нас захламляет. Захламляет. Очень нужной информацией. Вот я когда-то смотрел, не помню, как его зовут, но этот человек говорит, в Бхагавад-гите говорит, вы должны очистить свое бытие. А как очистить? Он говорит, давайте конкретно, как очистить. Подойдите к полке, если у вас есть книжная полка, я вас поздравляю, вы не дикарь. Ну, хотя там может быть, знаете, какая литература, да? Всякая литература. Подойдите и выберите 5 книг, которые вы точно в этой жизни читать не будете. Ну, не будете. Ну, просто она ценная, она там, может, раритет. Но вы, она занимает место в вашем жизненном пространстве. Ну, детям, ну, отдайте сейчас им, ну, или, я не знаю, или вы просто склад. Подойдите к буфету. А, он говорит, возьмите ее, ну, и выкинете. Шок, да? То есть, очистить свое бытие, это очень практично. Если вы с этого просто, вы думаете, это что-то такое, это вот жапа, я очищаю свое бытие. Не-не-не, не надо. Как это говорит, не надо, ля-ля. Это очень практично. Подойдите к книжным полкам, выберите то, что вы читать не будете. Или выбросите. Ну, выбрасывать жалко, потому что труд и как бы оно и не по ведическому. Потому что кому-то эта книга нужна, как-то она к вам как-то вот зарулила и попала, да? Когда-то была нужна. Ну, отдайте. Не может некому отдать, ну, положите на видном месте, кто-то подберет кому-то, да? Помолитесь Господу, чтобы попало в правильные руки. Подойдите к буфету. Посмотрите, вы всеми вот этими тарелками, чашками пользуетесь. Вот это вот немножко треснутое, но как-то жалко выкидывать, и рисунок на ней, и такое, и все такое, и карандаши можно, но я же ей все равно не пользуюсь, я беру целую, и гостям как-то вот не выставляю. Ну выбрось ее. К гардеробу подойди. Серьезнее, да? Пошли вещи подороже. Потому что мы вот этот хлам, который нам, ну, знаете, надо вовремя отдавать. Не как там в Италии, там, какой-то у них день есть, где они там все с балкона вот так вот кидают, и все там боятся ходить в этот день. Кому-то, или, ну, выставите. Вот, кому-то бомжику, может, ну, я не знаю, кому-то, может, не все живут. Вот. Но это не так. А ваши знакомства, ваши друзья, они же время занимают. А у вас на телефоне там, да? Вплоть до того, что заблокировать некоторые номера, потому что ты знаешь, ну, чтобы ты не лицемерил, ты понимаете, да, о чем я? Потому что, ну, на самом деле близко я могу знать, ну, 5, ну, 7 человек. Это те, которые мое дело продвигают, мое дело от Бога дело, не мое дело, не поймите правильно меня. Ну, понятно, мои родственники то святое, Богом данный комплект, но есть еще там 5-7 человек каких-то важных, и все. Все. А остальные? Нет, нет. Знаете, был такой фильм, назывался, как он называется? Это относится к войне. Я хотел эту лекцию не направление главного удара, а свет мира или соль земли, что-то такое, вот такое. Но подумал, свет мира это тоже удар. Это тоже удар. И для кого-то ядерная бомба, для кого-то просто включил свет, и тараканы расползлись. знаете, опубликовали фильм, ну правдивый фильм, все с доказательствами, как тараканы зашевелились, а может быть не надо. Понимаете, как они зашевелились, демоны, как они, демоны не любят света. И все, и что они могли сказать в ответ? Ничего не могли сказать. Издали брошюрку вот эту брошюрку, которая их обличила еще больше. Которая обличила, и они, и я не знаю, это на каких идиотов вообще нацелено, вот я его сейчас просто почитаю. Вот они в ответ на фильм, они быстренько-быстренько в Киеве. Это говорит о том, что это ну, демоны засели во всех инстанциях, и видите, у них на полиграфию хватает денег, а то все. О, например, они сказали, ну теперь-то все в порядке, у нас это бригада по защите детей есть, по защите детей. И вот, но если будут обвинения членов команды защиты детей, обвинения против, то есть если в педофилии будет замешан тот, кто должен защищать, то знаете, что надо будет делать? Ничего нельзя сделать, оказывается. Вот я читаю. В случае возникновения жалоб на некоторую работу команды или офиса, следует сообщить директору офиса, который, если сочтет нужным, проведет расследование. Если жалоба касается директора офиса, то есть самый главный защитник, вдруг, если его поймали на горячем, да, то случай предоставляется на рассмотрение наблюдательной комиссии офиса. А если они сочтут нужным, может быть передан на рассмотрение исполнительному комитету руководящих. Смотрите, сколько, да, раньше просто это кастрировали, да и все. А если работники офиса или команда обвиняется в насилии над детьми, то есть они предусматривают этот момент, а то жалобу нужно направить непосредственно директору офиса, который совместно с наблюдательной комиссией проведет расследование в обычном порядке. А если обвинение в насилии над детьми направлено против самого директора офиса, ну какой бред, да? Да, тогда то местная команда защиты детей или руководство ИСКОН предоставляет случай на рассмотрение исполнительному комитету руководящего совета, членом которого после консультации с наблюдательной комиссией офиса примут соответствующие меры. То есть они вообще не наказуемы. Вот. Ну, написано в конце, понятно, да? Потому что когда вот это все прочитаешь, этот бред, в конце уже не станешь читать, наверное, то и рассчитано. Вот. Но мы переходим к учителям. Учителя, которые засели там, где они будут учить. И я читал, что вот это пишет, как это, Четверякова, что в обучении вот эта педофилия, она входит. Потому что обучать надо с мальства. Если это что-то с мальства, а это обучение, это самскара страшная. Человек уже все. Уже все, или травма такая, или он сам педофилом становится потом, или вот такой... с комплексом неполноценности, все, он загасили его. Такой мир делается, и в гурукулу страшно уже. Вот с такими вот инструкциями, когда читаешь, страшно в гурукулу. В обычную школу сейчас страшно, потому что сегодня закон Божий, в один и тот же день закон Божий преподают христиане, на следующем, как натягивать презерватив. В одной и той же школе. Нормально? Это есть уже, это уже есть. И поэтому школы странные, поэтому лучше и вопрос учительства становится актуальный. И теперь мы посмотрим, ну, какие учителя есть, какие они вообще есть. Какие учителя есть. Вот, ну, прочитаем. Значит, сами определяйте, хороший учитель, плохой, у Параматмы у всех работает исправно. Ничто так не препятствует обучению ученика, как принципиальность учителя. То есть тоталитаризм – это уже не учитель. Ничто не препятствует обучению ученика, как принципиальность учителя. Преподавание – это последнее прибежище слабых умов с классическим образованием. Олдос Леонард Хаксли. Науки ведут к скромности, и лишь глупец кичится ученостью. Так свет усиливает наше зрение и делает слепыми сов. То есть не всех, надо учить. Для одних знание будет ядерная бомба и уложит его, размажет. Для других знание, одних знание поднимет, а других не надо. И поэтому говорится, не надо, ни в коем случае. Подряд два текста. Кто будет учить моих преданных, тот, а кто не будет учить, кто будет учить вот этих непреданных, ни в коем случае. Религиозное образование – это процесс метания фальшивого бисера перед натуральными свиньями. Приписывается Ирвину Эдвану. Не знаю, кто такой, но в точку. Образование гибельно для всякого, кто имеет задатки художника. Образование следует оставить чиновникам. И даже оно склоняет их к пьянству. Я немножко остановлюсь. То есть тут написано, что образование имеется в виду, какое образование? Которое существует сейчас. Которое уже схвачено и немножечко глобализировано. Вот это. Почему? Потому что вот чиновники, ну понятно, они такие технари, но все-таки что-то есть в них такое живое. И вот это вот все надоедает, все правильно и правильно. Пошел, напился и смотришь, вроде живой человек, да? Такое образование. То есть, Четверякова не зря говорит, основное направление удара сатанизма идет на образование. На образование. Религиозное и светское. Ну и там, и там. И мы видим, что религиозное от светского не сильно отстает. Я сейчас, наверное, зачитаю, потому что я говорю глобализация, глобализация. Что ж такое глобализация? Откуда она появилась? Может, это какой-то, знаете, миф какой-то, да? Вот, вот есть статья такая. Статья открытая, материалы открытые. Называется «По материалам римского клуба». Грозный римский клуб. Там, ну, там цвет сатанизма. Хотя официально известно, они все ученые, они со всеми со степенями, и они пекутся о будущем всего человечества. И говорят, ну-ка понятно, что... Вот смотрите, что они говорят. Откуда вообще эта штука появилась? Вернее, это оно выродилось в это, и вот они приняли решение, и вот то, что у нас сейчас происходит в ИСКОН, ну в ИСКОН я уже говорил, это Генри Киссинджер, он член Римского клуба, то, что происходит в России, то, что происходит в Украине, почему у нас, например, вот это, вот эта программа выполняется. И они говорят, что мы о нас заботимся. Это война. Мы можем противопоставлять свою войну, давать свое знание. Где? Там же, в тех же местах. Не в тайгу уйти знания, а здесь. Не вот идите, отделитесь, не а чтобы бросим наших детей, что ли? Понимаете? Как Курукшетра. Оттуда были брахмастры и оттуда были брахмастры, да? Там стреляли ядерными и там. Только у нас должен быть свет, они уничтожают мозги, мы должны их воскрешать, мозги. Но только того, кого, кто может. С конца 1960-х годов стала зарождаться глобалистика, наука о глобальном мире и его проблемах. В основу представления о перспективах развития человечества легли доклады, приготовленные для Римского клуба. Авторы первого доклада «Предела роста» 1972 год пришли к выводу, что если современные тенденции роста численности населения, индустриализации, загрязнения природной среды, производства продовольствия, истощения ресурсов будут продолжаться, то в течение следующего столетия мир подойдет к пределам роста и произойдет неожиданный, неконтролируемый спад численности населения и резко снизится объем производства. Что-то будет катастрофа. Римский клуб – это международная неправительственная организация, объединившая в своих рядах ученых, политических и общественных деятелей из многих стран мира. Римский клуб был создан 7 апреля 1968 года в Риме. Инициатором был итальянский экономист, общественный деятель, бизнесмен Аурелий Печчеи, который совместно с генеральным вот, пригласил в Рим около 30 европейских ученых в области естествознания, социологии и экономики. Вот выглядит, вот читаешь, так прилично все, да? Просто забота о нас. Но, как говорится, по плодам. Сейчас посмотрим, какие их плоды и что они нам предлагают. Причем они это не стесняясь предлагают. Основными направлениями построение компьютерных моделей мира, глобальное моделирование, поиск путей, средств гуманизации мира, забота об окружающей среде. Был осуществлен ряд исследовательских проектов, результаты опубликованы в форме докладов. На сегодняшний день были изданы 23 доклада Римского клуба. Пожалуйста, читай, не хочу. По мнению главы Римского клуба ПИЧЕ, человеческое общество в окружающей среде представляет собой единую систему, неконтролируемый рост, который служит причиной ее нестабильности. И поэтому они решили ее проконтролировать. Что природу, что человечество. Однако многие прогнозы Римского клуба впоследствии не подтвердились. Дальнейший кризис индустриализма, рост социальных и экологических проблем повлек за собой очередную реакцию прогрессивных сил общества, вылившуюся в идею устойчивого развития. Это понятие впервые ввела в оборот Международная комиссия по окружающей среде по развитию в 1987 году. Спустя 5 лет в Рио-де-Жанейро во второй конференции ООН, а ООН это в правом кармане Рокфеллера, вот и весь ООН вот этот вот, по окружающей среде и развитию, в которой приняло участие 8 тысяч делегатов из 179 государств, и был принят документ под названием «Повестка дня 21 века». Согласно этой концепции, вот интересные слова. Право на развитие должно осуществляться. Оказывается, чтобы нам развиваться, нужно до этого право дать. Вот кому-то не дадут право, каким-то народам, каким-то не дадут. Должно осуществляться таким образом, чтобы адекватно удовлетворить потребностям нынешнего будущего поколения. Определяет перспективы развития международного права. То есть весь закон определяет уже Римский клуб, а не в конкретном государстве, да? Реализации программ в области охраны и окружающей среды, здравоохранения и в образовании тоже. По мнению профессора А.М. Шукюрова, названный документ имеет недостатки. Во-первых, концепция не содержит ясной стратегии. Во-вторых, развитые западные страны, в особенности США, проявляют холодное отношение к положениям, ограничивающих их собственное техногенно-потребительское развитие. То есть себя они не ограничивают. В-третьих, концепция содержит рекомендации относительно уменьшения численности населения в странах третьего мира и рекомендует установление международного контроля над рождением. В-четвертых, нежелание элиты кардинально изменить ситуацию еще раз доказывает то, что их идея является тщательно продуманной политикой военной, правовой, экономической, финансовой и информационной, направленной на сохранение и консервацию линии техногенно-потребительского развития. Вот. А дальше фильм ужасов, я не буду его читать, тут просто рассказывается, как они будут нас уничтожать. Как уничтожать. То есть вот это глобальная политика, и потому что мы все пункты не будем читать, ну их, мы будем читать, что они задумали насчет образования, как они видят. Итак, образование было еще сдерживающим фактором для некоторых подходов. Здесь очень много зависит от учителей, от преподавателей, то есть от конкретных личностей. Но что мы видим? Вот резолюция ИСКОН, не резолюция, целая брошюрка, вот резолюция, которая называется «Две линии как управления», что ли. Тут написано: «Духовные учителя не являются независимыми». И, короче, царь важнее, чем духовный учитель. И царь что расскажет учителю, что говорить, то учитель и должен говорить. Тут написано администрация. Администрация. То есть учительством занимаются не учителя. Учителя здесь вообще пешки. Ну раньше, ну Браман, он вообще, он ни от кого не зависел, а тут они не являются независимыми. Если учитель приедет туда, он должен спросить администратора, что делать, и если тут скажет ему, что делать, то он и будет делать. на какую тему там развивать проповедь, понимаете? Вот, вот, черным по белому написано. То есть это говорит, что это программа римского клуба. Это к пропаганде не имеет ни малейшего отношения. Ни малейшего. Итак. Поэтому даже если навязывают в школах учебник или программу, все равно от личности педагога очень многое зависит. Чтобы этот фактор убрать, сейчас предусмотрено переобучение кадров, переподготовка, и только инновационные педагоги, в кавычках, могут остаться. Либо открыто не инновационные люди исключаются, либо находится масса других методов, чтобы человека просто из системы выкинуть. Если хотите оставаться в ней, то перестраивайтесь. Идет тотальная перестройка человека. Это то, что мы называем трансгуманистическим проектом, когда человек рассматривается как некая ступенька. Переход в новое состояние от человека в постчеловека. Этим трансгуманистическим проектом сегодня занимается НАСА, ведущие американские разведывательные центры. Трансгуманизм – это новейшее стратегическое направление в концепции перестройки человека. Цель – перестройка самого человека, или, проще говоря, это лишение личности человека, духовной сущности. Человек может тотально поставить под контроль, и когда ты подчинишь не только его сознание, но и его волю. Нужно подчинить человека на этом уровне, на уровне воли, превратить его в постчеловека. Существо, набитое чипами, человека-киборга, сознание которого встраивается в единую информационную сеть, присоединяется к этой сети, через нее управляется. Но для того, чтобы это свершилось, необходимо резко понизить уровень духовного развития человека, превратить его в примитивного потребителя. Разрушение образования сегодня идет очень грамотно. Сначала разрушили общеобразовательные школы, потом высшую школу, встроили глобальное образование, потом сняли крышу, Академию наук, и теперь, когда все уже подготовлено, вся настройка есть, пошли на глубинный уровень и ломают дошкольное образование. Один из принципов новых методик – запрет на традиционную систему обучения, переход на новую с внедрением иностранного языка, иностранных методик и всего прочего. В итоге уже реальность, что наши дети учатся не на русских сказках и песнях, а на Гарри Поттере и тому подобное. Корпорациям нужны не личности, а люди-компьютеры, и учителя должны просто помочь приобрести им компетенции. Учителю запрещено как-то либо воспитывать, влиять на процесс формирования личности. Нет идеалов, нет авторитетов. Может, это не у нас? Пожалуйста, живой пример, я об этом говорил, когда приехал Бхакти Садху с вами, тогда еще Чарудешна Прабу в Днепропетровск, рассказал, как надо обходиться с брахмачарями, что надо смотреть и вскрывать его талант, и развивать его талант. Брахмачари сказали «да», а мы нас куда пошлют? Они подняли бунт, двери на замок в храме, обучили, кто не обучился, выгнали. Один из них Тхановантари, почему я это знаю, выгнали его. Все. Вот, пожалуйста, вот наши, вот сегодняшние, кто выгоняли, они сейчас там при власти. Вот, потому что, знаете, когда правду надо говорить не взагали, правду надо говорить конкретно и локально. Нет смысла. Нет смысла говорить вот так вот. Это для, ну, для вот этих вот псевдобойцов. Я, знаете, что хочу сказать? Направление главного удара. Вот у нас тут вот есть какая-то команда. Немногие даже вот из тут сидящих знают, кто мне помогает. И их не видно. Их не видно. Я без них бы не справился. Они все рисковали жизнью. Их всех шантажировали. Всех шантажировали. Ребенка украдем. Там, ну, чуть ли не стреляли, понимаете? Вот так вот. Вот. И знаете, приходят люди. Я, знаете, что хочу сказать? Истинный талант, Кришна говорит, я талант в человеке. Истинный талант в человеке – это человечность. В другом переводе в людях я человечность. А человечность – это не... Некоторые воспринимают талант для того, чтобы вот я талант. Да? Видите, вот я талант.
И знаете, чем отличается талант настоящий от таланта, который испорчен, заквашен, скис, забродился и умер? Если человеку нужно почтение. К нам, знаете, если ты идешь на общее дело, ты вот, вот я говорил, чашечку лишнюю выкиньте, да, книжечку выкиньте, общение лишнее выкиньте, да, это хорошо. Но знаете, когда вы идете действительно на войну, вот ты идешь на войну, вот ты идешь в турпоход, и ты и то лишнего не возьмешь, потому что идти надо, да. Это когда сидишь, ничего не делаешь, ты можешь тут обрасти мхом, лишними чашечками чего-то. Но ты уйдешь куда-то, да, самое необходимое. А если ты идешь на войну, вообще самое необходимое, потому что тебе бегать там придется. От этого жизнь своя зависит. И ты, я не знаю, ну, томик Фета там, может, и не возьмешь, потому что, ну, не до стихов, может быть, там тебе бегать придется. Ты можешь, возьмешь какие-то лекарства, я не знаю, нож возьмешь, что-то, иголку с ниткой возьмешь, что-то действительно необходимое. Приходится отказываться от привычных людей или вещей, которые вот такие комфортные, вы к ним привыкли, привязались, прилипли, может быть, да. Но когда ты идешь на войну, придется отказываться. И знаете, прежде всего на войне, от чего надо отказываться? От своей гордости. Ты хочешь победить или ты хочешь там это, да? Смотрите, вот, вот снимите меня на фоне, подстрелят, да? Ты там вот так вот, лицом в грязь, если пули и все такое. И вот приходят такие вояки, вот у нас вот такой вот боевой сайт. И я режу свои лекции, я их пересматриваю и режу, потому что я понимаю, это война, могут зацепиться за вот это и повлиять на какие-то умы неправильно. Я бывает оговариваюсь, я ошибаюсь. Конечно, я ошибаюсь. И мне говорит, слушай, ты там вот что-то не так сказал. Я, да, точно, ой, скорее, там, давай вырежем это все. Ну, оговорился, я ошибаюсь. Все ошибаются. Читание Чана Чирана целый год говорил, что... Вот сайт, вот людоедское кафе, вот туда заходи, вот прескуран. Вот ноги, руки висят, вот это в интернете, все, вот, вот адрес, и он говорил, смотрите, там едят. Оказалось просто, ну, это липа. Вот. Может ошибиться, может. Прабхупада пишет, 4 слабости души, склонность ошибаться, это нормально, ничего страшного нету. Ну, вот. Но мы же не в том, чтобы вот, вот я безошибочен, что Бог, что ли, вообще-то, да? Я себя режу, а некоторые лекции вообще было, что не выставляю, смотрю, говорю, ну, не пошла. Не пошла, работал, но не пошла. Где-то вот стратил, не пошла. А тут, понимаете, какой-то приходит, говорит, я тоже с вами, ребята. И его, ему говоришь, слушай, вот эту фразу убери. Ты нас подставляешь этой фразой. Нет, ты что, я автор, вы не понимаете, я вот гуру, я вам вот, я... Да кто ты? Если у тебя, понимаете, есть либо честь, либо почтение. Если у тебя проблема с почтением, до свидания. Только люди чести, кшатрии люди чести. Честь у меня она есть, и мне почтения не надо абсолютно. Если меня где-то там подрезали или что-то, и мы вместе, как там спартанцы, плечом к плечу, каждый за себе, не за себя, за другого воюет. Вот тогда. А я за себя, я пришел прорваться на войне. У вас тут как раз тусовка, да, у вас тут внимание, и вот и меня. И он говорит, ну слушай, дорогой. Понимаете? И такие люди были, и их было много. И смотришь, вроде бы воин, но ты не воин света. Ты самоосвещаешь, ты знаете, вот встал и осветил себя как памятник. Вот смотрите, вот я тоже, да? Все видели? И какой же ты воин? Поэтому только люди чести. Жалко, но ничего нельзя сделать. Ничего нельзя сделать. Приходится вот так вот. И эти люди, понимаете, когда вот истинный талант, он идет, истинный талант, вот, например, все остальные воры, истинный талант, вот, ну, Эйнштейн украл полностью все вот это вот, все вот это вот. теорию это, относительности. Потом оказалось, она неправильна. 20 ученых сказали, ну неправильно, ты тормозишь человечество. Их убили. Вот. Но его уравнения были невозможны без уравнений Лоренца. И Лоренцу сказали, он даже упомянул. Лоренц это, ну, это действительно апостол физики. Он сказал, да ну пускай молодые идут вперед. Ему все равно. Используют авторское право, не авторское право, а вот это вот. Вы меня исказили, вы меня не так правильно поняли. Понимаете? Есть конкретные демоны, очень хитрые. Есть конкретные вайшнавы, бесстрашные. А есть непонятно что. Хочется как-то самоопределиться. Есть такая история, фильм. Знаете, фильм по художественной вообще никакой. Но смысл там серьезный. Называется «Бегство за мечтой». И артисты такие, вы, наверное, больше нигде их и не увидите. Это вообще дебют какой-то был. Там парень, девушка. И вот он печатает книгу, у него на компьютере висит это «Ее глазами» называется. Вот он печатает вот что-то про любовь какая-то. Вот. И вот там один абзац висит уже целый год. Ему все время некогда. И вот к нему пришла девушка, похоже, они не расписанные, ну, как положено в современных нравах. Ну, у них типа любовь, они друг другом ухаживают, все хорошо. Там какой-то сериал, там типа Бенни Хилл или что-то, ну, что-то какое-то такое смешное. Они, ой, следующая серия, он только за это, за компьютер. Она, а серия, он говорит, а, ну ладно, раз туда. Потом раз, только за компьютер. Там это, о, там футбол, наша команда, побежали, там друг какой-то. И вот так вот всю дорогу. И вот он приходит... Я не помню, в чем там дело. В общем, у врача, ему один врач говорит, у тебя рак. У тебя рак, он неоперабельный. Он говорит, да как, да я вообще себя чувствую. Он говорит, понимаешь, у тебя особый рак. Это рак поджелудочный, он называется такой тихий, незаметный. Вообще никакой симптоматики. Он тихо развивается, в другом месте он быстрый, человек чувствует недомогание. А так он здоровый, и потом раз. И когда он дает симптомы, человек понимает, что он начинает тормозить, уже поздно что-то сделать. Поздно. И говорит, а тебе месяц всего. Вот такой странный, такая странная онкология. Рак. И он говорит, да не может быть. Он там валяет стол, это, забирает вот этот вот рентгеновский снимок. Идет по всем врачам, они говорят, а, да, знаем. А тот говорит, мы еще раз просмотрели, перепроверили. Прежде чем говорить тебе такое, мы проверили. Он убеждается, что все. И он приходит вот такой, никакой. Спавший с лица, кричал там на улице, что ну, не хочу, что он потратил жизнь, а теперь месяц его остался. Приходит туда, эта девушка говорит, ой, опять это Бенни Хилл, там не Бенни Хилл, непонятно что, что-то смешное. И она ха-ха-ха-ха-ха, а он понимает, что там ха-ха-ха, а у него остался месяц. И причем будет хуже, больнее. И вот на эту комедию ему не хочется тратить время. И он подходит и говорит, я тебя не люблю, наверное, никогда не любил. Я сейчас уйду, а ты досмотри комедию, потом собирай манатки и иди отсюда. И больше не приходи. Она, как ты, что? Ты откуда? Он говорит, ну, вот так вот. И она уходит. Он влез в какие-то долги, заложил, отдал свой паспорт. Ему сказали, через месяц вернешь деньги. Вот. Он говорит, да, подписался везде. Взял какие-то деньги, а у него за квартиру было неплохо. Написал объявление, на 3 месяца я уехал. И вот он печатает вот так вот. Накупил лекарства обезболивающих и печатает свой вот этот вот роман. Печатает роман. Прошел и... крестом каждый день зачеркивает. И вот последний день, когда вот все, а у него там половина не напечатал. Ему печатать тяжело с каждым разом. Потом эта девушка узнает, она барабанит дверь, я все знаю, открываю, она там выходит. Он уже, у него там кровотечение изнутри, он кашляет кровью на компьютер, кровь так течет, вот это же страшные вещи. она начинает ему помогать, она начинает печатать, он диктует, потом она вытаскивает его, он вдруг 3 месяца умер все равно. Был, но вот сам сюжет, как он все взял в руки, и он был счастлив, понимаете? Он был счастлив. Он, и показано, как он освобождался от всего лишнего. Вот эти шлаки жизни, которые, как вот ракушки тебе не дают. Мы хотим жить, мы хотим не просто жить, а жить хорошо. То есть жить в каком-то призвании, предназначении, то есть мне было бы радостно. И мы хотим, наверное, светить, потому что если я не свет мира, значит, а кто я тогда? Кто это? Значит, я точно не живу. Я должен самостоятельно принимать решения, не должен быть рабом, не должен быть наемным рабочим, как вот тут говорили тут сейчас недавно, да, и так далее. Я должен свой проект должен осуществлять. И для этого надо все лишнее. И когда ему позвонили по мобилке, вот так вот, в разгар всего, он шел нагруженный лекарствами, ой, там футбол, он его загасил и выкинул прямо это в воду, телефон. Он просто избавился от телефона. И он написал этот. Вот это называется очищение своего бытия. Сложнее всего с людьми. Сложнее всего с людьми. Вот я хотел прочитать направление главного удара. Куда направляется удар в человеке, обучение, на его талант. Убить талант в человеке. То есть, по-другому, убить Бога в человеке. Убить Бога в человеке. А кто человек без Бога? Никто. И вот я читаю. Какой признак, какой главный признак настоящего таланта? Это постоянное развитие. Как только ты остановился в развитии, ты Бога потерял. Не просто талант, Бога потерял. Надо бить в колокола. Высшая задача таланта своим произведением дать людям понять смысл и цену жизни. Сначала свою, а потом, когда он разовьется, и другую. Талант в мужчине – это то же, что красота в женщине. Всего лишь обещание. Для того, чтобы быть подлинно великим, его сердце и характер должны быть равны его таланту. Сердце и характер. Талант есть у всех. Но сердце и характер – не возгордиться и так далее. Если тебе перестали завидовать, значит, талант потерян. А я такой скромный. Талант не спрячешь, какой бы ты скромный ни был. Талант – это способность делать то, чему нас никто не учил. Я сейчас говорю, что в нас убивает обучение. На нас со всех калибров обучающихся программ и религиозных тоже бьют по таланту, бьют по Богу. Никто не учил. Отрицание своего дарования – это ручательство таланта. Уильям Шекспир. То есть человек нехвастлив. Нехвастлив. Большая часть людей не пробует узнать, на что они способны и на что не способны. Обидно прожить жизнь, не узнав себя, человека, который был бы тебе ближе всех и которого ты так любил. Про себя имеется в виду. Даниил Гранин. Для человека с талантом и любовью к труду не существует преград. Людвиг ван Бетховен. Талант – это не дворянство, чтобы передаваться из поколения в поколение. Анори де Бальзак. Талант – душевное богатство, которое нельзя украсть, но которое само исчезает, если не находит выхода. Само исчезает. Вот куда направлено. Это направлено. А теперь, а каким образом это все делается? Каким образом? Что говорят? То, что Прабхупада, я почитал. Кстати, о Прабхупаде. Прабхупада считается учителем, да? И сейчас вообще столько всего, вот учители, вот эти учители, а вот они вдруг педофилы, а вдруг они неправильно Прабхупаду, а Прабхупада был единственный учитель, а эти вот ритвики правильные, и такие разборки сейчас идут, как кто учитель? Да успокойтесь, учитель один Господь, и хватит. Остальные просто указатели на него. Если он указывает не на него, а куда-то еще, куда-то дальше или в сторону, значит, он не является учителем. Или является учителем, ну, Кали. Вот и все. А вот он в этой структуре, вот эта структура такая, это плохая структура, эта структура ничего. Какая разница? Вот я согласен с этой четверяковой, да главное, квадратная структура. Нет, давайте круглая структура. Вот круглая структура — это духовная структура. Там какая разница? Главное, кто первое лицо, кто там вещает, вот там то так и будет. И все. Прабхупада никого не насиловал в этом отношении. Никого. Он просто будил. Бога будил. Бога не надо будить. Будил нас, что обратишь внимание, вот сюда, вот твой гуру. Я тебе не нужен. Вот истинный смысл духовного учителя. В квадратной аудитории, в круглой аудитории, в системе пирамидальной или какой угодно. Ну, понятно, что это выборность обязательно должна быть снизу, не назначательство вот это вот. Потому что назначают как раз вот этих вот. Это сторон-то мне там эти звонят преданные. Торон-то это, ну, это... И одних этих назначили гомиков, это GBC, и потом эти преданные говорят, куда вот так вот, сейчас вроде разгреблись. Вот эти назначательства, понимаете? Потому что люди гомиков не будут выбирать. Вот пишет мне человек, вот Ильси Огнева пишет, да? Вашнава Прана Прабху, спасибо, вот я очень ей так обязан, она хорошие такие вещи помогает мне в лекциях. Спасибо, ваши ответы на мои вопросы, но считаю, что некоторые ваши ответы недостаточны и уязвимы. А мне заданный формат общения не позволяет в реальном времени оппонировать вам, но попробую здесь. Извините, я не могу в другом формате. Я не могу в телефонном формате, не все это, а тем более в скайпе. Тогда мне надо все, ну, всю свою деятельность прекратить. Вы не представляете, сколько много желающих со мной поговорить за жизнь. Просто так. Ну, понимаю, если проблема там. Вы утверждаете, что Прабхупада переиграл комитет 300 именно тем, что Кришна, что о Кришне узнало большое количество людей. Но именно на это и рассчитывали инвесторы проекта Прабхупады. Первое. Нужна публичность, чтобы зараженная программа охватила общественное сознание. То есть идет подкоп под Прабхупаду. Да? Аналогом полезной информации является информация о Кришне. И мы видим, что она распространяется по миру. Но вместе с ней была прикреплена грязь, которая через какое-то время проявилась в виде организованной педофилии, садизма, жадности, мошенничества и остальных безобразий. Порядочные люди, приходя в эту организацию, открыто принимают уже зараженные знания от Кришны вирусом Прабхупады. И это лавинообразно происходит во всем мире. Ну, во-первых, никакой лавины нету. Лавина была в Советском Союзе. Лавина была при Прабхупаде, за ним шла лавина, он будоражил народ. У Мамутхакура была там лавина какая-то, а тут сейчас нет никакой лавины. На Западе, в Америке, вообще сексуально озабоченные махараджи уничтожили всю репутацию Исхон, всю. 15-миллионный Нью-Йорк и 30 человек приходит в храм, нормально, центральный. 15 миллионов, ну где лавина? Так что не надо волноваться. Потому что это мы только сейчас узнали, а там давно все знают, потому что там СМИ широко распространили, кто такие. Мне рассказывали ребята с Германии, что, ну, приезжает махарадж, они, ну, то, ну, дядька такой же, как и мы, они не сильно жалуют. Это мы, вот такой садху, по неведению. А там в Германии нет такого ничего, например. Вот, и этим людям надо пройти. То есть людям, вот они заразились этим, да не сильно заражаются-то. Людям надо пройти огромный путь, потратить массу времени и сил, чтобы в конце концов душой и разумом понять наличие вируса Прабхупады. Вот я как бы извиняюсь за собственное мнение, извиняюсь, я уважаю всех мнения, но у меня есть собственное, что Прабхупада имеет к педофилам, управленцам, ну где-то такое же отношение, как, ну, индийская свастика к фашизму. Да? Просто им воспользовались, да и все. никакого отношения к педофилам не имеет, через которых распространяется и педофилия, и вот такое же образование. Начиная с бхакти программ, заканчивание бхакти вайбхава. Вот. Хочу обратить ваше внимание также на один объективный критерий. В духовном, культурном, социальном пространстве, когда речь идет о цитировании каких-то духовных авторитетов, обычно ссылается на высказывания разных религиозных деятелей, мыслителей, Будды, Христа, Толстого, Пифагора, Ганди. Но вы никогда не найдете цитат Прабхупады. Это не случайно, потому что он является искусственным авторитетом только в своей среде. И по выражению каких-то истин ему очень далеко до уровня Будды, Христа, Толстого, Достоевского, и это очевидно каждому даже неискушенному пользованию. Прабхупаду хорошо пропиарили среди своих, подлинных же учителей пиарить не нужно, они своими трудами сами вписали себе в вечность. Но я же его цитирую, Прабхупаду. Извините, Будду, Христа, Толстого, Достоевского проходили в школе все. Все. А Прабхупаду кто-то проходил? На остановке, вот Анголенко у нас, в час пик народу больше, чем в храме. Откуда же народ будет знать, кто такой Прабхупада? Даю, конечно, не знает. Просто дайте срок. Прабхупада без году неделя по сравнению по временному периоду, как он возник, феномен Прабхупады, по сравнению с Толстым, который по всему миру давно уже читают, Христом, Достоевским и так далее. Ну, Достоевский, может, не все, но на постсоветском-то все его знают. Вот. Дайте срок, извините, и посмотрим, чьи цитаты будут. Я цитировал сейчас очень смелые высказывания. Да 100 очков вперед дадут вот эти вот, которые вот я сейчас читаю. Такие жесткие, бескомпромиссные. Бескомпромиссные. Хочу снова обратить ваше внимание, уважаемый Вайшнава Прана Прабху, на то, что вы не всегда до конца читаете излагаемые, в частности, мои тезисы, и не дочитав, предлагаете свои прощения. Ну, как сейчас. К сожалению, такая передача информации не только не точна, но и искажает мои мысли. Прошу вас обратить на это внимание, быть более корректным, начитывать мою жизнь, мою мысль до конца, потом анализировать, интерпретировать, проговаривать те смыслы, которые вам... Знаете, при таком подходе лекции превратятся в сплошные извинения и реверансы. Извините, некорректно. Сразу извините меня за некорректность, у меня нет времени. Просто кто-то написал, и я... Есть конкретная тема. Я это просто как вот пример говорю, что... Ну, честь и почтительность, знаете, это не очень. Не обижайтесь, пожалуйста. Я не хотел вас никого обидеть, если не дочитал до конца вашу фразу. Извините, что у меня вот свое мнение есть. Ну, извините, ну вот есть. Что с этим делать? Кстати, ну вот аргументировал как мог Прабхупада. Причем тут Прабхупада, да, вот этого всего. Причем тут тот или иной учитель. Я, в общем, закрываю эту тему, не хочу, не хочу. Вот. Поэтому давайте почитаем вот что. Так. Об учителях. Сегодняшняя тема, сегодняшняя тема. Свет знания, свет знания. Свет знания – это кто-то мне сообщил информацию, но мне засветилось раз. И второй свет – откровение. И вот тут... Откровения у всех, но не все боятся их, как сказать, реализовать, да? И поэтому кто учитель, кто не боится? Кто не боится? Не просто нарывается, а кто не боится? И не боится не потому, что он сумасшедший, а потому что ему жалко вот этих вот людей. Потому что он преданный. А преданный не беспокоится, что с ним будут, его прибьют, не прибьют и плохо скажут. Он не беспокоится о своих принципах, он не беспокоится о своей даже вот этой чистоте. Он беспокоится, чистота одновременно наступит, ты все лишнее выкинешь, тебе некогда будет. Ты как по лезвию бритвы, это знаете как. Прошлая лекция была, она говорила, люди тела, люди души и люди духа. Люди тела это, ну, немножко животные. Но они не виноваты в этом, они счастливы, у них немножко есть и духа, немножко есть и души, и талант есть. И они наслаждаются, свежий воздух, все это хорошо, и хорошо, и молодцы. А если ты в духе или в душе, но ты не наслаждаешься долей твоей, ты извини, иди туда наслаждайся опять. Ты преждевременно, незаконно вышел в ту область, просто чтобы это. Потому что ты хвастаться сейчас начнешь, ты просто ради власти, ради из трусости вышел туда, просто те как-то уговорили. Есть люди души, это талант развивающийся, он виден всех, и есть люди духа, которых уже этот талант... Люди духа это гении, гении, которых слушают, которым уже все равно. Они гении, они не от мира сего. Их слава этого мира вообще не интересует. Не интересует. И вот, и для всех троих нужны разные образования. Для человека тела нужно образование догуны благости. Все. Ни в коем случае дальше не надо ему говорить. Кришна говорит, не надо, не надо. Он любит наслаждаться и хорошо, он также Богу дорог. Почему? Им надо правильное рабство. Рабство, но правильное. Если рабство правильное, оно и не рабство, понимаете? Не рабство, что я людям, я на себя работаю и все. Я, понимаете, вот я никого, ничего, но я просто радостен. Что я могу миру дать? Знаете, все три категории дают этому миру. Этот дает просто хорошее настроение всем. Человек, который, у него талант раскрылся уже в чем-то, ему надо дать границы. Не рабство, а границы. Что вот за границу туда-сюда нельзя. Границы. Вот ты можешь здесь болтаться, у таланта есть границы. Талант ограниченный. Гений не без границ, талант ограниченный в какой-то области. Потому что талант это уже опасно. Там конкретный, а здесь вот он самостоятельный. Это не рабство. Там рабство, я просто правила тупо соблюдаю, и мне от этого хорошо, я наслаждаюсь этим. А там свобода, но есть одна граница и вторая, нет крайностей. Это талант. А человек духа, какое ему надо знание отдавать? Ему нельзя никакое. Этот человек уподобляется канатоходцу, который идет по канату. И вправо-влево просто смерть. Вот они, только они борются. Остальные, ну, как-то помогают чуть-чуть. Только они. И поэтому он не просто не нуждается, ему запрещено выполнять указания оттуда таланта. Он только сердце свое исполняет. Он никому не слушается. И это называется духовный учитель. А тут, говорят, он не независимый какой-то от администрации, извините. Так извините, это не духовный учитель тогда. По канату. И вот про них написано в Библии мужество и что там написано, я уже забыл. Ну, не помню, да? Ни про смирение ничего не написано. Вот. И когда к ним приходят и говорят, а вы что-то вот непочтительны, извините. Вот конкретный срок, конкретное дело, конкретный срок, люди себе не принадлежат. Если талант, я владею талантом, потому что талант это в общем-то я, это кусочек Бога такой, то гений владеет мною. Это и есть сознание Кришны. Талант это еще не сознание Кришны. Талант это подарок, это дар. Теперь прочитаем. Почитаем. В учении нельзя останавливаться. Сюнь Цзы, какой-то китаец. То есть, кто останавливается? Религиозные зубрилы. Там. И еще, у нас же, смотрите, ученическая преемственность, не учительская, ученическая. Даже в обществе двух человек я непременно найду, чем у них поучиться. Достоинством их я постараюсь подражать, а на недостатках сам буду учиться. Конфуций. Кто-то еще ищет учителя. Найди ученика в себе, и все станут твоими учителями. Тебе нужен учитель такой, чтобы сделать тебя учеником. учеником кого? От Его, который здесь. Жизнь в неведении не жизнь. Кто живет в неведении, тот только дышит. Познание и жизнь неотделимы. Фейхвантер Ли какой-то. Надо очень много учиться, чтобы знать хоть немного. Монтескье. Научиться можно только тому, что любишь. Если тебе захотелось поучить ближнего, это верный признак, что ты поглупел. Самое главное – научить человека мыслить. Секрет успешного воспитания лежит в уважении к ученику. Не то, что ты... А мне просто говорили, что ты должен быть как проданное животное. Просто цитирую. Учеником надо быть как проданное животное. То есть вообще, ну, никто. Ученика, учитель, если уважает, тогда он выучится. Старый свет погибает с теми, кто не готов познать новое. Сенека. Учитесь у всех, но не подражайте никому. Я ничему, никого не могу научить, я только могу заставить думать. Сократ. Сократ не претендует, представляете? Сократ не претендует быть учителем. А у нас легко. Посредственный учитель рассказывает, хороший объясняет, замечательный учитель показывает, а гениальный учитель... Что делает? Вдохновляет. Вдохновляет. Один день образованного человека дольше самого долгого века невежды. Посейдоний из Апамеи какой-то. Я уважаю веру, но образованными нас делает сомнение. Самый простой пример, убедительный, самый красноречивый проповеди. Сенека. Кто не учит сына ремеслу, учит его преступлению. Спросили его, неужели так сразу и преступлению? Учитель объяснил, не научить его ремеслу, это как будто научить его воровать. Тот, кто не желает учиться, никогда не станет настоящим человеком. Хосе Хулиан Марти. Каждый день, в который вы не пополнили своим образованием, хотя бы маленьким, но новым для вас кусочком знания, считайте бесплодно и невозвратно для себя погибшим. Константин Сергеевич Станиславский. Те, кто любят учиться, никогда не бывают праздными. Смотрите, какая жесткая связь между любовью к обучению и ленью. Предметы, которым обучают, должны соответствовать возрасту, иначе является опасность, что разовьется умничанье и тщеславие. Иммануил Кант. Обучение наукам способствует развитию добродетели в людях с хорошими духовными задатками. Это очень похоже, что ни в коем... Вот этим обязательно надо рассказывать, кто склонен к подвигу, про сознание Кришны, да? Что вот тут Господь, он говорит. А вот этим ни в коем случае, кто не склонен к подвигу, нельзя рассказывать. И вот это Джон Лок говорит. Обучение наукам способствует развитию добродетели в людях с хорошими духовными задатками. А в людях, не имеющих таких задатков, оно ведет к тому, что они становятся все более глупыми и дурными. Пифагор говорил, знание тушит сердце. Поэтому сначала проверяется, насколько горит сердце. Если бы небо услышало молитвы детей, на свете не осталось бы ни одного живого учителя.
Это про нашу школу.
Элберт Грин Хаббард. Цель обучения – научить обходиться без учителя. Кстати, вот эту мысль очень многие повторяют в разных вариантах. Ничто так прочно не запоминает ученики, как ошибки своих учителей. И не прощает. Если вы джентльмен, то знаете столько, сколько нужно. Если не джентльмен, то всякое знание вам только вредит. Оскар Уайльд. Мы учимся всю жизнь, не считая десятка лет, проведенных в школе. Оцените, да? Желающим научиться, вот чтобы вы это, я скажу, кто это сказал. Это сказал Марк Тулий Цицерон. Уважаемый дядя, да? Вот видите, что он говорит. Желающим научиться, авторитет учителя приносит вред. Потому что они перестают рассуждать. А нам сначала надо убедиться, что дядя авторитетный. А потом мы глотаем, не жуя. Чей проект? Чей проект? Римского клуба проект. Образованный дурак более еще не сносен, чем необразованный. Роберт Лимбхе. Человек по-настоящему мыслящий черпает из своих ошибок не меньше познания, чем из своих успехов. То есть достаточно начать мыслить, и ты уже не унываешь. Все толкает тебя вперед и вперед. Образование – лучший страж свободы, чем развернутая армия. Это для нас делает. Учитель должен иметь максимальный авторитет и минимальную власть. Признак хорошего образования говорит о самых высоких предметах. Признак хорошего образования говорить о самых высоких предметах самыми простыми словами. Развитие образования ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этой собственной деятельностью, собственными силами, собственным напряжением. Кто успевает в науках, но отстает в нравах, тот больше отстает, нежели успевает. Так же, как поглощение пищи без удовольствия превращается в скучное питание, так и занятие наукой без страсти засоряет память, которая становится неспособной усваивать то, что она поглощает. Знаете, что сказал Леонардо да Винчи? И к уважению я скажу еще, потому что, то есть, ну не нравится, не учи. Нет, я выучу, будет полезно. Нет, будет Леонардо да Винчи, говорит, будет вредно. Как без аппетита шлаки, а тут шлаки в мозгах, это еще хуже. Так же, как поглощение пищи без удовольствия превращается в скучное питание, так и занятие наукой без страсти засоряет память, которая становится неспособной устраивать то, что она поглощает. Леонардо да Винчи. Учение – свет. А не учение – чуть свет и на работу. Учителям можно простить все, кроме их нескончаемых попыток всех нас учить. Хороший учитель – тот, кто был превзойден учениками. О, пока я вот учитель, вон куда уйдет. Ты что это за учитель? Учитель характеризуется настоящим количеством учителей, которых он наделал. То есть людей, которых слушают. Иисус Христос – блестящий пример. Апостолы делали больше чудес, чем сам Иисус Христос. Тень апостола исцеляла, тень Христа не исцеляла. Вот так. Мы должны делать больше, чем Прабхупада. Это какие люди говорят? Какие люди говорят? Диплом учебного заведения – это документ, удостоверяющий, что у тебя был шанс чему-то научиться. И все. Образование стоит денег. Невежество тоже. Только образованный хочет учиться, невежда предпочитает учить. Когда народ просвещеннее властителя, он очень близок к революции. Образование – это то, что остается после того, как забывается все выученное в школе. Учитель – человек, который может делать трудные вещи легкими. Если учитель не живет, как учит, брось его. Это ложный учитель. Умные люди учатся для того, чтобы узнать. Ничтожные для того, чтобы их узнали. Формальное образование поможет вам выжить. Самообразование приведет вас к успеху. А вот Николай Иванович Пирогов. Знаете, кто такой Пирогов, да? Учиться и жить есть одно и то же. Тот, кто, обращаясь к старому, способен открывать новое, достоин быть учителем. А нам говорят, нет, подождите. Это зрелый плод, парам-парам, это из рук в руки. Вот они как с пальмы обезьяны передают, и чтобы его не помять и ничего не добавить, не прибавить. А это сказал Конфуций. Тот, кто обращается к старому, способен открывать новое, достоин быть учителем. То же самое говорит другими словами Бхактивинода Такур. Если ты прочитал чего-то и не прибавил от себя, ты ничего не понял. Потому что знание динамично и развивается непрерывно. Жалок тот ученик, который не превосходит своего учителя. Леонардо да Винчи. Вроде читал это, но как-то другими словами. Школа – это место, где учителя требуют от ученика знаний по всем предметам, в то время как сами знают по одному. Обучение – это прививка от тяжелых форм таланта. Я никогда не позволял школьному обучению вмешиваться в мое образование. Марк Твен. Школа готовит нас к жизни в мире, которого не существует. А религиозная школа тем более. Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить. Учитель не тот, кто учит, а у кого учится. Всякое настоящее образование добывается только путем самообразования. Сколько, что они все сумасшедшие, что ли? О чем это говорят они? О сознании Кришны, о том солнце, о той термоядерной бомбе, которая взрывается и освещает нестерпимым, как описано в сегодняшнем стихе, светом. И не разрушает меня, оживляет меня, восстанавливает меня, строит меня. Многому я научился у своих наставников, еще более у своих товарищей, но еще более у своих учеников. И мы говорили, называлась целая тема. Господь прячется в младших. Бхакти нацелена вектор на младших. И Господь тебе дает всю информацию, что ты с ним можешь сделать. Да ты знаешь, ты же больше его знаешь. И вот тогда ты растешь. Потому что тогда ты обучаешься с Богом. Тогда тебе Параматма рассказывает, что надо делать. Лично я настолько согласен с этой формулировкой, потому что самое большое знание, которое я подчерпнул, не вот в этом сознании Кришны, в организации, не в Бхагавадгите, а у больных, которые ко мне приходили. Мне просто очень хотелось что-то сделать, чтобы оно не болело. И возникала такая идея, что я хоть записывал, и потом ходил вот так вот, знаете, такие свежие идеи. Потом я их находил в других интерпретациях, но они во мне застряли и остались. То, что где-то прочитал, оно как-то выветривается, а это остается. У младших, у тех, кому ты можешь помочь, а не тапки носить за непонятно кем. Совершенно необразованный человек может разве что обчистить товарный вагон, а выпускник университета может украсть целую железную дорогу. Теодор Рузвельт. Ну, видите, прикладное у него, видите. Наша система образования, а вот это человек говорит о советской и российской системе образования. Наша система, он ее хвалит, в отличие от других. Наша система образования хороша тем, что при строгом контроле надзорных органов и авторитарных методах управления процессов обучения позволяет молодым людям оставаться веселыми, здравомыслящими людьми с чувством собственного достоинства. Другое образование как-то это забирает, да? Диплом придает столько, не столько ума, сколько уверенности в себе. Ну вот и все. Зачитал великих людей. Вот свет знания. Вот направление главного удара. Есть вопросы? Если нет вопросов, мы поговорим немножко. Или закончим. Есть вопросы? Нет вопросов. Хорошо. Я хочу немножечко добавить. Раз мы заговорили об образовании, на чем базируется образование? Оно базируется, например, я недавно разговаривал с человеком, который в Запорожье, он ученый по металлообработке, новые сплавы, там технологии, в Рим недавно ездил, там у них был свой форум. То есть он настоящий ученый, и его мысль такая, значит, что... Вот это НИИ и вся наука держится за старые догмы. Оказывается, догмы могут быть не только в религии, не только в истории, что вот придумали чего-то такое, и вот это так, и больше никак. Но и в науке. В науке. Ну, например, скорость света, это догма тоже была, да, или ну, таблица Менделеева вот такая, это тоже была догма. И вот они держатся, и это уже все рушится, и бомбардируют, и вот это, и вся наука. Вся структура науки делает так, чтобы новое не проникло и наука не пошла дальше. Но для чего это? Чтобы мы не получили новых технологий. То же самое можно сказать о религии, то же самое можно сказать об образовании. Если хочешь разрушить какое-то племя, какой-то род, лиши его образования, образования, настоящего образования. Захватывалась страна и после этого просто не давали образования. И уничтожалась история. Мы должны знать, вот насчет, ну, например, мы должны знать, что все, кого сейчас вот ну, пиарят, вот говорит, вот Прабхупаду пиарили. Да кто его пиарил, если его травили, зачем его? Вот потом это, когда вот убили, потом пиарят. Вот. Например, кто у нас герой? Петр Великий, такой герой, да? Какой герой? А он вообще, знаете, открытая информация, вообще открытая информация. Приехал, уехал из России кучерявый человек. Родинка на левой щеке, кучерявый, такого-то роста, любил свою жену безумно, такие письма пылкие, возвращается вообще другой мужик, без родинки, прямые волосы, все свое окружение убирает, жену сразу не встречается с ней. Он герой? И что он делает? Он убирает все образование. Он берет вот эти, так, надо тут перепись организовать, берет все, чтобы мы не знали, кто мне. Летоисчисление сразу сократил на 5000 лет. Там 1500, сколько-то, я не помню, от Рождества Христова было 7000 лет. Историю убирает, и он герой. И был другой, там, Святослав, например. Святослав, это, знаете, человек, Александр Македонский, просто пацан против него. Но Александр Македонский мы знаем. Знаете, есть личности, которые... сборные. Вот из 7-6 слепили такой образ и сказали, вот вам это. Вот Иисус, например, примерно так слеплен был. Мы не знаем, какой был настоящий Иисус. Мы знаем, я об этом говорил. Есть личности, которые вообще, ну, от фонаря просто их придумали. Их не было. И мы это как догму учим. А есть личности, которые вот он один, а его вообще четвертовали на четверых, на троих, и вот там был человек, там был человек, там был человек, чтобы ослабить, потому что вот спрятать нельзя. Вот. Ну, например, вот человек, который, вот я про Дракулу говорил, помните, да? Его же надо сатиризировать. То есть мы не знаем, это я к чему говорю. Или вот Иван Грозный, что мы про него знаем? Ну, сына своего убил, да, картина есть такая. А при нем там Россия второе разрослась, был запрет категорическое на пьянство. А знаете почему? В России не было пьянства. И то, что было не Россия еще, не было пьянства. Но поскольку там прирезали территории, там люди попивали. Жесткий запрет сразу против алкоголя. Сразу была регулярная армия, и официально он наш там к смерти приговорил аж 15 человек. При этом создал суд первый. Не так уж, что царь-батюшка платочком махнул, суд создал, и их там судили, все было нормально. Вот и все. Иван Грозный. А его, значит, сказали, что вот он никто. А вот Петр Первый, смотрите, какой молодец. Вот то же самое и вот с нашими лидерами. То же самое с нашими лидерами. И надо это знать. Сейчас официальные люди, мы должны знать, крови демонической, у них другое устройство, и они пользуются вот этим стихом шастра. Шастра – это оружие. Шастра – оружие. Образованием для разрушения. А мы должны пользоваться для реанимации. Это тоже оружие. Как? Надо освещать и надо просто говорить правду. И против правды ты ничего не сделаешь. Но ты, чтобы говорил правду, ты должен уметь ходить по канату. Знаете, кто идет по канату? По этому канату? Которого отвлечение. Ты сосредоточен на этом канале, канате. Ты вот идешь и все. А кому интересно еще направо-налево, вот как вот животное, тоже нормально, тебе канат еще не надо. Ну, не лезь, пожалуйста, в воины. Не надо. Не лезь. Да, молодец это. Дух постепенно вырастает. Сеется душа, вырастает дух, говорится в Библии. Вырастает дух. Не торопись, в этом ничего страшного, зазорного нет. Не надо раньше времени. Ну вот. Итак, направление главного удара всей Курукшетры, который давно уже не кончается, а продолжается, это образование. Образование. Ну, я закончил, наверное.